Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, дорогие зрители. Вот я, Анатолий Отруба. Сегодня со мной в студии кандидат философских наук Николай Остарков. А вот в режиме онлайн с нами будет общаться директор ООО-08 из Питера, предприниматель Халид Хасанович Бициев. Дело в том, что к нам обратилась с просьбой дирекция «Авроры» осветить тему, как нам видится, обеспечение финансового суверенитета России. Ну, почему именно к нам? А потому что мы люди, которые на свой страх и риск так, сами занимаемся, пытаемся дойти, докопаться до темы вообще, как обеспечить суверенитет России, вообще докопаться более серьезно, раскрыть тему денег, финансов, капитала и так далее, их роли, функции. Ну, я здесь мне не в качестве ведущего буду сегодня, а в качестве собеседника, так что не ругайте меня, если я буду тоже встревать в разговор и тоже буду какую-то часть времени займу, моя лекция тоже может быть, поскольку мы, дополняя друг друга, будем раскрывать эту тему. Тема довольно обширная, масштабная, огромная, и беда еще наша в том, что в нашей российской науке ее нет, и нам придется ее более детально раскрывать. И мы вряд ли уложимся в одну сегодняшнюю передачу, их будет, скорее всего, целая серия, и ведущим буду, наверное, не я, а там следующим, может, Николай будет ведущим, и, может быть, еще другие приглашаемые нами товарищи. Но сегодня мы хотим остановиться, вот начать с чего-то, да? Предлагаем, обсудили мы здесь эту тему, с чего начать. Лучше всего, скорее всего, начать с темы, как устроен сегодняшний мир, который наша профессиональная, скажем, и официальная наука называет капитализмом. Нам, как людям, знакомым с финансовой системой, этот термин как бы знаком, но мы считаем, если смотреть на мир сквозь призму знания денег и финансов, то открывается несколько иная картина, и мы хотели бы осветить это состояние существующего мира и динамику происходящих в мире глобально значимых процессов через призму своих знаний. Вот, и первым, наверное, на эту тему попрошу высказаться Николая Старкова. Да. Вот, Николай, давайте с вас начнем эту тему. Может быть, я что-то не договорил в вступительной своей речи. Вот,
с очень упрощенной картины развития формации, да, как она представляется, с точки зрения становления капитализма и с точки зрения его дальнейшего развития. Самая такая простейшая схема, заранее извиняюсь перед учеными-мужами о том, что приходится упрощать, но иначе мы не сможем двигаться в этой проблематике. У нас есть простое товарное производство, которое является предпосылкой капитализма. Есть капитализм, хорошо описанный Марксом в «Капитале». Есть его дальнейшее развитие – финансовый капитализм. И со становлением, с развитием фиатных денег возникает совершенно новая формация, которая подчиняет логике своего развития, которую я ее называю миссион или миссионная формация. Переход от капитализма и даже его в таком финансовом изводе – это настолько серьезное перелопачивание всей системы развития, что можно рассматривать это как отдельную вновь сформировавшуюся формацию. Но если еще более глубже говорить, то мы имеем дело с новой мир-системой, которая опирается на эмиссионные технологии, на эмиссию денег и на развитие уже в логике, когда капиталистическая цепочка добавленной стоимости подчинена другим процессам, другой логике. Ну вот, если кратко, для самого начала, я бы вот начал с этого. Сейчас могу, в принципе, более подробно рассказать, как происходит становление через развитие финансовых технологий и переход к собственной комиссионной формации. Я думаю, Анатолий меня поправит, потому что он в более ранних этапах находит эти процессы. Тем не менее, вот очень важным для понимания специфики этой формации являются процессы, которые происходили, ну, условно скажем, там в 60-е, 70-е годы прошлого века с развитием финансовых технологий. Очень просто этот процесс показать на примере развития, ипотеки. Вот ипотека дает возможность запуска эмиссионных денег в экономику, при том, что не происходит раскрутки инфляции. У нас появляется уникальная возможность у экономических, у финансовых властей запускать процессы, которые по сути своей являются эмиссионными. Что это означает? Означает, что, грубо говоря, мы просто эти деньги рисуем. Но основной сдерживающий фактор, который не допускает как бы безграничное расширение эмиссионных денег, да, развитие денежной системы на базе эмиссии, это сдерживающий фактор инфляции. Но есть определенные сферы экономики, в которые можно допускать эмиссионные проливы, и они не будут приводить к инфляции. Вот эта вещь не очень хорошо понимается нашими властями. Для них любое введение денег в экономику трактуется как потенциальная возможность инфляции. Очень, очень сильно здесь постарались журналисты с их штампом о том, что печатание денег – это всегда приводит к инфляции. Нет, если вы, например, развиваете с помощью эмиссионных технологий экспортное ориентированное производство и выдаете кредиты вовне, в другое государство, как, например, действует Западная Европа, когда предоставляет кредиты под покупку собственного оборудования, то вы эту инфляцию переносите в другую страну. Вот пока важно зафиксировать вот этот фактор. Представьте, что у вас есть возможность эмиссии, и представьте, что у вас есть такие каналы ее проведения, ну, в частности, ипотека и поддержка импорта, лизинговые схемы. И вообще поддержка любого производства, если оно не перегревает отрасль. У вас есть совершенно новые возможности для развития экономической системы. Они настолько мощные, что происходит принципиальный отрыв тех стран, которые включаются вот в эти эмиссионные процессы, по отношению к странам, которые на эти шаги не идут, и они практически превращаются в кормовую базу для вот этих эмиссионных технологий. Ну, вот я, наверное, бы на этом остановился, Анатолий.
Пока, да? Наверное, да, потому что, чтобы зрителям было интересно, мы желательно бы нам, ну, не более чем в 3-4 минуты, каждый свое высказывал бы свое мнение. Но им желательно сейчас сказать, перед тем, как Халиду передать слово, объяснить людям, что такое фиатные деньги. Потому что не все знают, к сожалению, понятие фиатных денег, не то, что обыватели не знают, но даже в нашей науке не существует понятия, нет раскрытия его функции, природы фиатных денег. Это некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентом. Это первое, что желательно было бы сказать. И второе, значит, вообще, какую функцию выполняет ипотека вообще по отношению к деньгам? Или к отношению к эмиссии, и вообще, наверное, нам нужно будет несколько уйти назад для того, чтобы, значит, объяснить функции денег, углубиться немножко в историю, потому что, чтобы было понятно, для чего необходимо обеспечение финансовых...
Надо объяснить, как возникают инвестиционные деньги. У вас
вообще деньги, да, их функции, как возникают инвестиционные деньги, немножко придется углубиться нам. Но у нас, слава богу, нас никто во времени не ограничивает, у нас будет время более детально рассказать зрителям вообще о том, как начали эволюционировать деньги, совершенствовать. Начали впервые они существовать совершенствовать со времен Исаака Ньютона. Его реформа, перечеканка, и мы, наверное, все-таки оттуда и начнем делать движение. А сейчас пока, наверное, Халиду передадим слово. Халид, в вашем видении ныне существующей системы, как вам она видится? Вот, например, мне она видится как криптоколониализм. Сформулирую свое представление, чтобы вот... У него как эмиссион, у меня как криптоколониализм. Это криптоколонии – это страны, эксплуатируемые с помощью сложных, латентно действующих финансовых технологий, непонятных научно-экспертному сообществу и политическому сообществу. Вот это мое видение. Вот как вам оно видится?
Здравствуйте. Меня слышно хорошо. Я так был обрыв связи, поэтому не уверен, что слышно. Ну, смотрите, в отличие от фундаментальных наук, как математика, физика, когда на основе достигнутого знаний дальнейшее расширение и углубление науки подчиняется некой неразрывной логической цепочке. Экономическая наука не является точной и фундаментальной. Сколько экономических школ, столько и наук получается. Несмотря на авторитет непререкаемый Маркса, он даже близко не представлял экономических условий, возникших после Бреттон-Вудса, когда валюта одной страны превращается в средство товарного обращения для всего мира. Тогда не было этих условий. И тем более не представлял, что после отказа от золотого стандарта экономика одной страны будет расти, как на дрожжах, благодаря просто печатанию необеспеченных денег, не вызывая при этом инфляции, а не эмитента. А что таких условий тоже не было в 19 веке. Но это было уникальное по своим благоприятствованиям, по своему благоприятствованию для Америки, возможностями, время для США и стран, в принципе, западной коалиции, куда можно было включить можно Японию и Южную Корею, чьи валюты были объявлены твердыми и свободно конвертируемыми. Тот самый сеньораж, о котором вы говорите, Николай, и надутие стоимости нематериальных активов, которые исследовал Отерба, в первую очередь США, но и остальным странам блока позволяли стимулировать не только внутренний экономический рост, но и обогащаться за счет остальных, так называемых развивающихся и неразвитых стран. Ну, не буду конкретизировать механизм грабежа, коллеги это сделали лучше меня. Хотел бы просто обратить внимание особенно на финансовых экспертов, искренне радеющих за финансовый рублевый суверенитет, что тех условий, которыми воспользовались в 20 веке эмитенты Запада, для нас уже не будет. Никогда. Хотя механизм в меньших масштабах использовали практически все западные страны, достаточно посмотреть просто пример доллара. Печать лишних денег не вызывала инфляции в стране эмитента, поскольку лишние деньги, как вы сказали, шли на экспорт, а в страну от них поступала реальная товарная масса, что даже при нулевых и отрицательных ключевых ставках не вызывало инфляции. Финансовая элита могла сделать свое право на эмиссию ключевым фактором своего превосходства и благополучия благодаря постоянно расширяющейся экспансии на все новые и новые рынки. В свои самые благополучные времена они еще как бы не думали, что размер земного шарика конечен, и захват новых рынок упрется в некий предел. В нулевые годы, особенно после кризиса 2008 года, тот самый предел стал осязаемым для многих экономистов, в том числе это осознала и часть элиты американской. Поэтому возникла вторая попытка раздербанить остатки от СССР через украинский фактор. Когда стало очевидным на днях, в ближайший год, что это не получается, то стал через тех, кому в тени гегемона раньше тоже позволялось грабить мир, и США не стали гнушаться и поеданием своих союзников в лице Европы, позарилось на Канаду, на Гренландию и так далее. Вот. Отсюда вывод очевиден. Вся экономическая наука последних 50 лет обслуживала именно хозяев денежных машин. Абсолютно неэквивалентная национальной экономике эмиссия создавала действительно реальное благополучие не только самим финансистам, но и производственному бизнесу этих стран и даже третьих стран, вовлеченных в эту расширяющуюся машину экспансии финансов на расширяющиеся рынки. Сегодня, когда подошли к пределу расширения, многие политические элиты развивающихся стран осознали грабительскую роль доллара в качестве мировой валюты. И в самой Америке новая власть тоже поняла, в принципе, что без смены экономической парадигмы старая машина уже пробуксовывает. Они после этого легко отбросили на свалку все научные сказки про свободный рынок, про свободное хождение валют, про регулирование инфляции исключительно через ДКП. И многое из того, чему до сих пор догматически привязаны наши финансовые власти, к сожалению, и продолжают подсовывать и президенту, и законодателям ложные тезисы из этого. Из всего сказано следует, что стимуляция экономики будет недостаточно просто обычной эмиссии. То есть для стимуляции просто эмиссии недостаточно. Поскольку пока мы придерживаемся либеральной экономической догмы, о свободном рыночном образовании даже внутри страны, такая эмиссия, она все равно будет вызывать инфляцию, что опорочит саму идею рублевой эмиссии для развития экономики. У нас нет условий, которые бы были у западных валют, инвестировать и отоваривать лишнюю эмиссию рублевую на внешних рынках мы не можем, как те могли делать при расширяющихся рынках. У нас только свой рубль у нас, в своей стране. Следовательно, надо отказаться от плавающего курса рубля, от игры рубля на финансовых рынках, от избыточных резервов иностранных валютах, от попыток регулировать инфляцию, которая является следствием от множества факторов исключительно в рамках одной координаты. Как рассуждает ЦБ относительно нулевой ключевой ставки? Очень лукаво. Даже от нулевой ключевой ставки и нормативного ограничения коммерческой для бизнеса не выше 2-4% не будет никакого давления на инфляцию, если ЦБ будет не в сфере своих числовых метрик, а в одном целеполагании вместе с правительством и антимонопольным комитетом. В таких условиях, понимая, что себестоимость основных видов внутреннего производства предсказуема, то есть если ключевая ставка нулевая, а для бизнеса 2-4% на долгий срок, естественно, себестоимость продукции тоже предсказуема. Вот. Власть может в этих условиях ограничить и норму прибыли, и торговую наценку в определенных коридорах.
Халид.
Мы, кажется, в деталях уходим.
Позволь, я тебя остановлю. Давай мы сейчас не рассказываем о том, причинах эмиссии и так далее. Здесь да. тем обсуждаемых много на эту тему денег. Мы сейчас говорим об общественной формации сегодняшней. Давай на этом остановимся. Если мы начнем рассказывать о деньгах, то можно не останавливаясь говорить месяц. Давай четко отвечать на вопрос. Как тебе видится сегодняшняя общественная формация? И предельно кратко, это не лекцию про это прочитать, там, часовую, у нас же время тоже ограничено, ну, где-то в рамках, скажем, там, 3-5 минут.
Ну, в данном случае я позиционировал рублевую, так сказать, нашу эмиссию, хотел понять, как уйти от инфляции, при этом ее опуская. Но если говорить по... что творится в мире, то мое мнение такое, все, что мы описываем и описывали и год, и два, и три назад, это все, можно сказать, было, то есть в прошедшем времени. Конкретно сегодня, сейчас, 10 апреля, это уже немножко не так, по моему сугубо, может, субъективному мнению, поскольку сейчас идет перенастройка мировой системы. И финансов, и экономики. Естественно, глобалисты будут пытаться удержаться в той парадигме, которую мы описываем. Но, однако, есть часть элит, которые понимают, вот как мы понимаем, так и они, скорее всего, понимают, что так продолжаться дальше не может, поскольку рынок земной не расширяется. Просто печатание доллара не поможет дальше расти экономике, их экономике. Следовательно, они начинают уже захватывать реальное производство.
Да, спасибо, Халид.
Халид. Халид, просто очень хорошо могу сейчас продолжить. Вот очень важная мысль о том, что есть люди, есть элитные группировки, которые понимают проблему не только в России, это вот узкий круг революционеров, да. А смотрите, в чем загвоздка? Дело в том, что если мы представим, что у нас есть две цепочки, одна прибыльно ориентированная цепочка, но это традиционный капитализм, да, и у нас есть эмиссионная цепочка, то эмиссионная цепочка всегда побеждает прибыльно ориентированную, потому что у нее совершенно другие ставки, и там, возможно, отрицательная ставка. Так, Али, да? Но вот дело даже не в понимании, а дело в том, что применение эмиссионных цепочек приводит к разрушению прибыльно ориентированных цепочек. Какое-то время их можно спасать, там, вводя туда меры поддержки, особые условия, там, через госзаказ и так далее. Пытаться всеми средствами сохранить прибыльно ориентированную, ну, или рентабельную цепочку. Ее можно еще сохранять. Но когда это происходит на фоне эмиссионных цепочек, где совершенно другая стоимость денег, вот здесь надо сделать одну маленькую ссылку, я много раз это объяснял, но люди этого даже очень грамотно этого не понимают. Смотрите, у вас при эмиссии, благодаря тому, что у вас есть сеньораж, у вас есть, грубо говоря, заранее готовая рента колоссальная, и вы этой рентой можете делиться по цепочке. Это означает, что вы можете позволить себе... Никто этого особо не делает, но, в принципе, даже и такие проекты были в Восточной Европе. Отрицательную ставку. Что происходит, когда у вас есть цепочка с отрицательной ставкой? Это приводит к тому, что традиционные, промышленно ориентированные, рентабельные цепочки, они размываются, они расползаются, они настолько перегружены различными мерами поддержки и так далее, что происходит размывание фактически промышленного капитала. Да? То есть, когда мы, наши эксперты говорят о том, что... Ну, конечно же, эмиссия, она запускается там в экономику, и вся уходит в финансовый... в финансовый сектор, то они не понимают сути происходящего процесса. На этой поверхности вы ничего не поймете. А в глубине происходит разрушение логики прежнего капитализма, да, прибыльно ориентированной цепочки. И она замещается логикой эмиссионной формации, то есть логикой, где субстанцией, то есть причиной самой себя становится эмиссия. И вот здесь уже я уточняю свое понятие эмиссионной формации. Это новый рентный способ производства, где рента является сеньораж. В советское время одна из самых модных, но при этом закрытых, табуированных тем, которая там изучалась, и все, что выходило, было ДСП, но при этом люди защищали диссертации, изучали эту тему. Это была тема рентного способа производства. Так вот, он образовался на горизонте. Этот новый рентный эмиссионный способ производства начиняет потенциально сейчас. Он способен подчинить своей логике все прежние способы создания добавленной стоимости. Ну, я знаю, что вот Анатолий здесь может со мной не согласиться. Но еще к этому надо добавить процесс фрагментации.
Эту тему, наверное, отдельно отвечать. Можно отдельную.
Мне кажется, вот мы с формацией сейчас таким образом разберемся.
С формацией нынешней?
Да. Я предлагаю ее обозначить как рентно-ориентированный способ производства.
Ну, как рентно-ориентированный, а здесь больше не столько производство имеет значение в данной ситуации, а то, что сама общественная формация, сложившаяся с помощью эмиссионных, которую вы назвали эмиссионным, и эмиссии фиатных денег, позволяет грабить человечество. Мы, наверное,
что нас побудило
вообще ставить вопрос о необходимости обеспечения финансового суверенитета России. Что-то же нас поставило в это условие, а то, что с помощью финансовых технологий грабят и не только Россию, но и весь мир, фактически.
Я, может быть, провокативную такую вещь скажу, меня поправьте, Анатолий. Когда наши журналисты, наши эксперты говорят о том, что там Соединенные Штаты Америки потратили там 300 миллиардов на ведение войны, то вот я здесь ставлю огромный жирный знак вопроса. А потратили ли они эти деньги?
Им обошлись эти деньги?
Да, обошлись им в ноль, то мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Мы воюем с системой, которая может доставать эти деньги просто из ниоткуда.
Виноваты не журналисты, которых вы сейчас обвинили, а наша наука, в которой нет понимания того, что у эмитентов денег нет понятия вообще дорого.
Да. Понимаете? Вот точная формулировка, да.
Столько и напечатают денег или столько наимитируют денег. Вот что беда в чем заключается.
Мы миллиардов в войну, еще сколько-то миллиардов на войну.
Это они, то есть мы зарабатываем деньги, они их создают, а мы зарабатываем.
Надо различие четко ввести. Либо это заработанные деньги,
Дорогие,
или
абсолютно дешевые.
Или это деньги, которые берутся из ниоткуда, которые
конкурентоспособные и могут преобразовываться в инвестиционный капитал на основе дорогих денег.
Но они практически сразу порождаются как инвестиционные. Да. Только придумай тему. То есть вопрос встает о том, в какую там зеленую экономику, в какую тему, в войну, в какую-нибудь новую или еще во что-то. Надо прийти с темой. Да? Вот представьте, что есть некие демиурги, к которым нужно прийти и написать: а вот у нас есть новая тема. Давайте вот тут вот организуем что-нибудь вот такое. Да? Типа зеленой экономики или войны на Украине или еще что-то. Если у вас есть тема, у вас есть акцент на то, что эти деньги могут пойти в этом направлении.
Ну, возможность имитировать деньги открывает им возможности для реализации масштаба любого проекта, любого масштаба.
Покупки целых стран, отраслей.
Не имеют. Освоение Вселенной. Вот сейчас они...
В космос отправятся, да?
Да, как угодно. Любой проект они могут поставить себе задачу реализовывать. Но это отдельно даже.
Там Халид что-то хотел добавить. Халид.
Да, я хотел Николаю уточняющий вопрос задать. Если мы говорим рентоориентированная экономика, то есть рентная, да, эмиссионная рента, то кто является рентоплательщиком?
Рентоплательщиком?
Я понимаю, как ренту, как вот у меня есть недвижимость, я живу на ренте. Вот с какой, скажем так, с какого объекта и кто берет ренту, и кто эту ренту платит?
Ну, здесь немножко сейчас уйдем в большие сложности. Я...
Ну, вот ты, Халид, вот сейчас задал вопрос, который...
Нет, я объясню, это очень красиво, очень красивый вопрос. Вот смотри, Халид, расскажу об одном городке в советское время, да. Представьте городок, там речки, и есть заливные луга. Вот, на этих заливных лугах пасутся коровки. Никакой ренты, ничего нет. Просто, ну, коровки пасутся, и замечательно. Но люди скооперировались, убрали этих коровок с заливных лугов, нарняли пастуха, и этот пастух пасет их в другом месте. А вот все, что связано с заливными лугами, отдали под покосы для этих же людей, которые этих коровок. У нас... На нулевом месте, да, появилась рента, которой мы пользуемся коллективно. То есть она из ниоткуда, мы никого не эксплуатируем. У нас не было актива, мы его сформировали, так же, как ирригационные системы древности, да. Не было, был просто разлив реки, мы создали систему... такого производства через ирригационные системы, где всем стало выгодно, плодородие почвы увеличилось. То есть не всегда рента – это эксплуатация кого-то другого. Да? Это первое замечание. То есть вот здесь вот рентный эффект появляется благодаря работе современных транзакционных машин. Но это прям совсем космос и в другую сторону. Идея понятная, да? А кого мы эксплуатируем? А мы эксплуатируем все тех, кто как бы не хочет участвовать в этом процессе. Вы не хотите участвовать в эмиссионных программах? Ваш рубль не эмиссионный по природе? Ну, тогда мы заставляем вас имитировать рубль только под нашу эмиссию, и мы вас тем самым и эксплуатируем. Вот и все. То есть отказались участвовать в этой игре, все те, кто, они становятся кормовой базой.
Ну, я понял, Николай. Просто я хотел уточнение своего понимания.
Очень красивый вопрос.
То есть рентоплательщиком являемся мы и другие развивающиеся страны, которые берут тот же доллар в качестве резерва.
Да. Которые под доллар осуществляют эмиссию или под какие-то активы эмиссию обязательно.
Да. Да не только их эмиссия осуществляет под доллары. Они в обмен на доллары, являющиеся всего лишь неким объемом, неким количеством цифр, отдаем продукты своего труда. Вот я недавно, буквально месяц, неделю назад, Центробанк объявил, что у него, значит, золотовалютных резервов скопилось на 640 миллиардов долларов. То есть мы опять наступаем на те же грабли. Вот 300 миллиардов у нас фактически не конфисковали, а заморозили. Но у меня другой вопрос, по-другому можно к этому вопросу подойти. 300 миллиардов у нас заморожено, то есть эти 640 миллиардов у нас замороженных. Но не все они долларовые, пускай там есть и золото немножко, на какое-то количество надо посмотреть, на какую сумму золота у нас есть. Но все остальное иностранные валюты. Что такое иностранная валюта? Набрали циферки. В обмен мы им поставили на эту сумму товарную массу, на которую, на создание которой мы тратили наши ресурсы материальные, наше время, то есть самый дорогой ресурс мы потратили и, значит, сохранили эти валюту. Вопрос, а для чего это не нужны? Вот как-то же надо эти валюты, да? То есть мы потратили, сколько времени они создали первое, потратили на то, чтобы нарисовать нам эти, ну, пускай там осталось 500 миллиардов. Ну, 9, может быть, это не одна цифра, они написали, а несколько тысяч сделок было сделано, они суммировали. Ну, один человек сидел, может быть, неделю суммировал. А сколько миллиардов трудодней было затрачено нами на это? А что такое трудодни? Трудодень – это время жизни. Можно же посчитать, вообще-то поставить этот вопрос перед нашими математическими математиками, экономистами, вопрос с учетом средней производительности труда россиян. Сколько времени вообще потратили на это, и не только времени на создание это, и сколько жизней на это было потрачено, можешь же считать, с учетом, еще с учетом фактора средней продолжительности жизни россиян. Две цифры – средняя производительность, средняя продолжительность жизни показывает. Мы тратим на это время в миллиарды раз больше времени, чем они в это время занимаются. Понятное дело, они, значит, развиваются, создают новые технологии, как новые знания, с помощью которых грабят нас.
Это первое. Только здесь надо уточнить.
Это первый, еще один момент.
Это когда мы говорим не о всей денежной массе зарубежной, да, а эмиссионной доли все-таки, да, вот, которая как бы...
Нет, у нас сохраняется... Они сымитировали деньги, мы отдали товарную массу, они нам эти циферки оставили, наша финансовая система их заморозила в виде, значит, подушки безопасности. Вопрос теперь другой. А кто эти деньги как подушку безопасности должен использовать потом? Наверное, бюджет? Правильно, Николай?
Логично,
бюджет.
Да, да.
А бюджет же оперирует не валютой, а рублями. Значит, эти валюты потом надо будет конвертировать в рубли. А где как конвертировать в рубли? Опять сымитировать под них рубли. Эти деньги окажутся опять замороженным у Центробанка, которых опять отправят куда-то на Запад. То есть риски конфискации остаются те же, что и были. То есть наступив на грабли, 300 миллиардов, это же не первое ограбление было. А кипрский конфискат, это что, не ограбление? Было. Да и весь процесс этот, весь ограбление вообще,
ну да,
большому счету.
Это все время ловушка, в которую перед нами расставляется.
Да, не эквивалентного обмена, это системное ограбление нас.
Ну вот я
именно
бы тут,
потому Анатолий... требуется необходимо обосновать, объяснить природу фиатных денег, их функции как инструмент не только созидания. Деньги, мы говорили, мы как о инструменте созидали инвестиции, но они еще оружие ограбления, выполняют функцию ограбления. Причем те, кого грабят, они же даже не сопротивляются. Они не только не сопротивляются, они занимаются привлечением иностранных инвестиций. То есть сами тянутся к яду, за который их уже и травят.
Вот мы эту тему не поднимем, если не поставим вопрос... А вот каждая формация создает свой тип бюджета. Вот при капитализме он один, при простом товарном производстве он другой. Фиатные деньги диктуют новый тип бюджетных отношений, принципиально новый. Те, кто вперед это поймет...
Не только бюджетные, вообще экономических отношений.
Ну, даже если бюджет взять, да, потому что у нас... Мы слишком центрированы на бюджет. Это как бы способ нашего мышления. Я когда на очень высоком уровне задавал вопросы, почему мы не можем себе позволить, вот, допустим, раскрутку той же ипотеки в системе рефинансирования, то есть вне бюджета, да? Ну, условно скажем, под флагом, то есть даже не засвечивая, что это эмиссия, просто по схеме рефинансирования. Знаете, какой ответ был? Ответ был примерно такой, что как бы мы бюджет понимаем, как контролировать. То есть у нас есть соответствующая система нормативов, санкций, да, то есть как бы судебные там контролирующие органы и так далее. Это я о чем? Это я о том, что если мы к этим процессам начинаем приступаться, нам нужно институционально менять очень многие вещи. И первое, что нам нужно делать, ну, нам нужно из бюджета выводить всю составляющую, которая работает на поддержку бизнеса. Она должна проходить совершенно... То есть, и это ответ одновременно Халиду по поводу того, что у нас нет внутренних резервов. У нас есть колоссальный внутренний резерв, для проведения даже не эмиссии, а схем рефинансирования, которые освободят бюджет. надо освобождать бюджет от несоциальных задач. Вот образование, там, медицина, все, что там из налогов получаем, вот пусть оно туда идет. А есть многие сферы, которые могут работать по схеме рефинансирования. Мы рефинансируем по низкой там, нулевой ставке, дальше они запускаются на заказ, на, там, в авиастроении, в судостроении, где угодно, мосты, там, инфраструктура и так далее. Мы можем очень сильно освободить бюджет, не нанося никакого инфляционного, как бы не неся никаких инфляционных рисков, убирая вот эту квазиинвестиционную составляющую из бюджета. Это я к чему? Это к тому, что необходимо пересматривать и представление о бюджетной системе. Она должна быть другой. Вот то, о чем вы говорите, о том, что мы каждый раз по одной и той же, и на одни и те же грабли, да, и опять ищем где-то там инвестиции вовне и так далее, обладая колоссальными то возможностями для собственного инвестирования.
Финансовая безграмотность, непонимание того, непонимание, что такое роль денег, да как их создавать.
Вот или такие, осознанное непонимание, да, когда вот люди просто как ставят барьеры.
А для всех, даже на самом высшем уровне у нас, понимание того, что такое деньги, да, экономика. Деньги априори существуют. Откуда берутся, никто себе вопросов не задается. Все должны эти деньги зарабатывать, понимаете? То есть на любом уровне и на государственном тоже мы их зарабатываем.
То есть первый шаг к суверенитету – это вот огромная
создание
такая
суверенной
денежно-финансовой
системы, способной.
Если у вас такого документа нет, у вас должен быть документ. Модель эмиссии, ну и всей финансовой системы российская. Вот мы осуществляем модель по эмиссию, вот по этой схеме. Другие по другой. Они, кстати, разные. Идет конкуренция этих систем.
Вот слово что конкуренция – ключевой факт здесь. Межгосударственная люди конкуренция.
Разные, да, люди ищут разные. То есть, страны ищут разные вариации. Идет поиск моделей.
Главная конкуренция идет между валютами.
Главная валютная между валютами.
Потому что у тебя есть возможность создавать
деньги.
Нас опять
вычеркнули, мы в этом не участвуем.
Да. Мы уже в мировой финансовой системе шансов выиграть в такой ситуации, когда у нас валюта не суверенная, мы это отдельно как-то
осуществляется. Да, не получится.
Да, мы победили, ну, пока остатки сталинской технологии, советских технологий еще остаются, какие-то орешники. Завтра никаких орешников.
Эмиссионные технологии передовые, конечно, такие же, как в военной сфере. Если их нет, мы проиграем.
Сейчас. Халид, да, может быть, тебе хочется к чему-то что-то добавить к тому, что было сказано? Потому что нас время поджимает, уже мы, значит, надо будет закругляться сегодня и как-то наметим план дальнейших действий со зрителями, поделимся своих пониманий того, как им желательно, чтобы мы строили дальше вот эти передачи, как их, что именно освещать и так далее. Надеюсь, там не просто обыватели только будут слушать нас, но и какие-то специалисты, наверное, выскажут грамотные соображения. А ты вот тоже свои пожелания по сегодняшней теме выскажи, как ты видишь. Оцениваешь сегодняшнюю программу, наверное, да, и видишь следующие. Как ты хотел бы дальше, чтобы был у нас не только мы говорили, но чтобы была обратная связь со зрителями тоже.
Ну, я бы сперва сделал ремарку относительно нулевой ставки рефинансирования и почему она не является фактором разогрева экономики, как любит говорить наш глава Центробанка, является фактором роста. Не то, чтобы является сама по себе.
Но это учебник, это школьный учебник
практически. Антимонопольного комитета и самого Центробанка, если они действуют как одна команда, а не лебедь, рак и щука, то можно сделать безинфляционную нулевую эмиссию. То есть это бизнес за нулевой процент, естественно, берет в долг просто эти деньги, а потом после создания активов возвращает, и это чистая прибыль Центробанка после этого получается. Но при этом Центробанк лукаво умалчивает, что для того, чтобы вот такие деньги выпускать, надо сделать много запретительных вещей. Как, например, запрещать банкам создавать валютные резервы игрой на валютных биржах. А это не запрещено. Почему это умалчивается? Именно это и есть основной, так сказать, фактор возникновения инфляции, когда при низкой ставке банкам выгодно купить валюту, а через некоторое время, когда предсказуемо инфляция сделала рубль дешевым, снова продать и фиксировать прибыль в рублях. Об этом почему-то Центробанк умалчивает. Вот все эти вещи надо абсолютно запретить. И конвертация должна быть только в тех пределах, когда банку надо обслужить операцию своего клиента для зарубежного контракта. Все. Никаких других резервов банк не должен иметь права создавать валютных. Они, все банки, играют на валютных биржах.
Ну, Халид, вообще-то вот то, что инструменты, которые использует система для сдерживания развития России, у меня их целый список. Я тебе пересылал, по-моему, даже там, по-моему, 28 угу. пунктов, вариантов инструментов, которыми они пользуются. Там не только ставка рефинансирования, но ставка частичного резервирования и так далее, и так далее. Там, там занижение стоимости активов залоговых, и так, инструментов у них более чем достаточно. Но сегодня мы, наверное, закончим всего передачу. Зрители нас, наверное, слушали, я не знаю, как они на сегодняшнюю программу нашу реагировали, на сегодняшнюю запись, но немножко сумбурно у нас все это сложилось. Да, наверное, как-то надо попытаться систематизировать процесс более четко, четко ограничить. Сегодня освещаем вот эту тему, завтра вот эту.
Ну, формацию мы осветили да. сегодня, а? Честно говоря.
Ну, более-менее так, но да. как-то мы ее назвали, что процесс идет колонизация мира, мир колонизован, и главными бенефициарами этого сегодняшнего мира являются именно эмитенты денег. Даже не США, а да, как государство там, Англии и так далее, которые нас да, называют. Они такие же колонии, диагноз. Как и Россия, и эмитентами, то есть главными бенефициарами сложившейся сегодня ситуации, которую я называю криптоколониализм, это мировая финансовая мафия. Спасибо зрителям, которые терпели нас сегодня. Вот. И до следующих встреч.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.
Да, до свидания.